Мне кажется, что война – это самый нелепый, невыгодный и преступный метод решения споров. Люди, живущие в России, искренне считают, что вот за пределами России живут какие-то враги, которые все хотят Россию ущучить. Почему-то они не могут задать себе вопрос, а зачем им это надо? Происходит очень печальный процесс насильственного лишения страны образованности, образования. Сможешь ли ты, дорогой, вот это вынести? Сможешь ли ты в этих условиях делать то, что нужно делать? И останешься ли ты человеком?
Борис Борисович, прежде чем вообще начать говорить о вещах каких-то, не знаю, общественно-политических, хотел спросить о музыке. Видел в Инстаграме фотку из студии. Скоро новый альбом?
Дело в том, что вы попали в очень точное время, именно сейчас. Сегодня мы заканчиваем микшировать и выпускаем завтра новый альбом, который называется «Знак квадратного корня и знак солнца». Он называется символом. Люди будут, наверное, называть квадратный корень и солнце. Я не знаю.
Борис Борисович, а что будет в альбоме? Расскажите о нем немножко. Просто же выходил «Миньон», да, из четырех песен. Войдут ли они туда, не войдут, что это будет и так далее?
У меня было твердое ощущение, что теперь нужно забыть про LP, Long Play, и выпускать по 4 песни, зато выпускать их часто. Мы выпустили 2. «Бог рук и ног» и «Новый шелковый путь». И это тоже должен был быть маленький EP, Extended Play, 4 песни. И вдруг еще одна песня добавилась, еще одна, и получился получасовой альбом, который где-то между одним и другим.
Класс, высокий класс. Сегодня же поставлю, значит, этот кусочек у себя на канал, пусть люди знают и все покупают, скачивают, как там обычно у вас заведено. Вообще, мне кажется, ваша и без того, надо сказать, завидная производительность за последние 2,5 года только увеличилась. Так ли это, и ну, не обманывает ли меня ощущение?
Вы знаете, я надеюсь, что это так, я не знаю. Потому что, когда все время занимаешься этим делом замечательным, оценивать, сколько ты сделал, невозможно. Выходных нет, и каждый день мы это делаем только потому, что это кажется самым интересным, самым нужным на Земле.
Те события, которые сейчас происходят, ну, прежде всего, война, разумеется, они влияют на это как? Не в смысле содержательно, а вот в смысле даже количественно, что заставляют вас это делать или нет?
Нет, нисколько. События всегда происходят.
Ну, действительно, и я вот думаю, что с одной стороны, войны и разные события были всегда, да вообще и наша с вами родина на своем веку прилично в них участвовала. А есть ли у вас какое-нибудь особенное ощущение по поводу того, что сейчас происходит вот последние 2,5 года?
Я об этом сразу сказал, и какой смысл повторять? Мне кажется, что война – это самый нелепый, невыгодный и преступный метод решения споров.
А с другой стороны, то, что за этой войной, за тем, что происходит с российским государством, во многом стоят ваши земляки. Это не к вам, разумеется, претензия, а просто я хочу об ощущениях спросить. Есть ли какой-то особый привкус того, что человек из Питера и его окружение, тоже многие из Санкт-Петербурга, вот за всем этим стоят?
Нет. В Петербурге очень много разных людей.
А у вас родина, условно говоря, с собой? Или, ну, как вообще вот вы переживаете то, что вы давно не были в России? А, кстати, как давно?
С 23 февраля 22 года.
Как вы это переживаете?
Никак я это не переживаю. Знаете, я считаю, что я человек, я живу на Земле. И я имею полное право жить там, где мне нравится в данный момент. Мне печально, что я не могу играть концерты в России. Вот. Но петь песни я продолжаю. Писать их я продолжаю. Делать аэростаты я продолжаю. Переводить всякую старинную литературу философскую я продолжаю. Картины рисовать я продолжаю. Собственно, в чем должна быть причина печалиться?
Ну, по меньшей мере, что вы не можете встретиться, может быть, с большинством людей, которые бы хотели сходить на ваш концерт. Безусловно, диаспора тоже, наверное, очень рада, что вы к ним ближе и чаще заезжаете и все такое. И вот здесь, в Вильнюсе, у вас был концерт в Висагинесе. Но многие в России очень хотели бы сходить. Наверное, есть что-то в этом несправедливое.
Я никак не могу это оценивать, потому что мы имеем дело с тем, с чем мы имеем дело. Не нужно забывать, что большую часть своего существования «Аквариум» не имел права выступать. То есть то, что нас в конце 80-х выпустили на какое-то время, на 20 с небольшим, на 30 даже лет, мы спокойно играли, но 20 лет нам играть не давали. Так что ничего нового в этом нет. Знаете, я привык к тому, что в детстве, что музыку я слышал по радио. Или, в общем, откуда-то. И для меня звукозаписываемые песни – это то, к чему я привык. А чтобы не заставлять людей совсем уж скучать, я все время пытаюсь устроить какой-то живой эфир, где мы могли бы играть, и все в России, кто хотели бы это услышать, могли бы нас слышать и задавать вопросы, все что угодно. Вот мы сейчас работаем над этим. Я очень надеюсь, что в самом скором времени мы попытаемся все-таки это сделать.
Был бы рад присоединиться.
Если будут идеи, мы принимаем их с удовольствием.
Отлично, да, и был бы рад присоединиться к распространению этого по возможности. Значит, хотел вот как раз спросить про цензурные ограничения. Вот вы сказали, что выпустили ненадолго, ну как на приличный лет, но все равно. Тем не менее, цензурные ограничения, мне кажется, сопровождали «Аквариум», но если не всю дорогу, то временами. Я вот просто помню юбилейный концерт на Первом канале в 2013 году, и там вот в одной из любимых моих песен «Древнерусская тоска» были в свое время заменены слова. А можете пояснить, что это было?
Разве? Ой, напомните.
Вместо «Хари Кришна ходит строем по Арбатовой Тверской» было «Диверсанты ходят строем по Болотной Тверской».
Но это к цензуре не имело отношения, по счастью.
А.
Это то, что я чувствовал. Знаете, часто песни, они бывают зверьми своевольны. То есть у тебя в голове сказано, что нужно петь так, а ты чувствуешь, что нужно петь иначе. И всегда нужно петь так, как чувствуешь.
Вы воспринимали тех, кто ходил по Болотной, как диверсантов, или я просто не понимаю значения?
Ну, знаете, есть такая штука, как юмор.
А.
Ведь их всех же называли диверсантами.
Да, тут сложно придраться, да, надо сказать. Но вообще, я просто вспоминаю те годы, 10-й, 13-й, не знаю, там, 15-й. И такое происходило, что сейчас, конечно, невозможно себе представить. Там были, условно говоря, там, у вас встречи и с Медведевым, и с Грызловым, не дай бог с этим, с Бастрыкиным. Вообще, где для вас проходила граница возможного, не знаю, взаимодействия, соприкосновения с властью?
Это все очень просто. Я не понимаю никакой необходимости проводить границы. Если какие-то люди хотят со мной встретиться, скорее всего, что я соглашусь, потому что мне интересно. Знаете, зачем помещать себя в клетку собственного изготовления? А так я знаю, теперь я знаю, как выглядят и ведут себя и один, и другой, и третий. И, так сказать, никак об этом не жалею. Мне очень интересно.
Я вот да, хотел спросить, много ли вы почерпнули из этого, много ли узнали о
Ну,
человеческой природе?
боюсь, что нет. Я уже все это знал. У Шекспира все это описано.
Но с другой стороны, вы же не можете не догадываться, что они хотят вас использовать.
Так я знаю с самого начала. Поэтому, но, насколько я понимаю, все-таки ни один, ни другой, ни третий не получили того, что хотели.
А вы с кем-нибудь общались на постоянной основе из представителей власти, например, там с Сурковым, условно говоря?
С Владиславом мы общались достаточно долго, и у меня остались о нем очень интересные впечатления. И надо к его чести сказать, что он в отношении меня всегда вел себя крайне достойно и даже защищал меня от попыток других его коллег меня как-то использовать.
Ну, то есть вы, вероятно, перестали общаться, судя по тому, что говорите в прошедшем времени.
Ну, мы не общались, но около 10 лет, наверное.
Ого, ого. Просто интересно, ну, для меня Сурков, он вообще какой-то такой черный ящик. Интересно, конечно, последний, я думал, никогда бы не подумал, что буду узнавать о нем через Бориса Гребенщикова, но так вот складывается. Сурков, он, ну, я не знаю, кто-то говорит, что он злой гений такой, вот. Кто-то говорит, что он больше по пиару, в смысле, пускает пыль в глаза и создает там какие-то образы о себе и смыслы такие же рисует. Как бы вы охарактеризовали этого человека?
Из того, что я видел, я могу сказать, что человек крайне умный, крайне знающий свое дело, но мне никогда не приходилось узнавать у него, чем же на самом деле он занимается. В его пользу могу сказать, что он любил аквариум. Не знаю, любит или нет. Он и его друзья. Это все, что я знаю.
У вас из подобного рода общения как-нибудь это отражалось в творчестве? Я имею в виду, находили ли вы новые образы для песен, например?
Нет, мне я не ищу образов для песен. Песни, как правило, пишут себя сами. Если я буду придумывать песни, им будет грош цена.
О чем я на самом деле, ну, то есть в основном хотел поговорить, это о том, как по-вашему нынешняя Россия, нынешние времена, условно говоря, много чем похожи на СССР, ну,
Нет.
например, 70-х?
Нет, совсем не похоже, потому что, ну, по самой простой причине, тогда государство декларировало, что главное это мир, мир во всем мире. Там, давайте, парни, навсегда дружить и все остальное.
Но
И
оно,
я
правда, не очень следовало своим декларациям, прямо скажем.
не важно, они никогда ни одно государство не следует своим декларациям, никогда. Вот. Но выросли именно в этой атмосфере. Я помню, когда я был совсем маленьким, но мне еще сколько мне? 10 лет не было еще. Я помню, что я, ну как раз около 10 лет. Я думал о том, что как же мне повезло, что у нас тут и кукурузу продают, и мир во всем мире, и солнце светит, и музыка, и рок-н-ролл звучит. В общем, и все замечательно. Я думаю, что вот действительно правду они говорят. Мы живем в лучшей стране на свете. Ну, так оно и было, потому что для меня это была лучшая страна, ибо другую я не знал.
Чем отличается нынешнее в этом смысле? Ну, они перестали скрывать в свои, не знаю, дьявольские замыслы.
Ну, я не знаю, насколько, не знаю ничего об их замыслах. Но из того, что я вижу, идет потеря грамотности. Потому что даже газеты пишут слова с ошибками, что раньше даже тогда было невозможно. Вот. Но поскольку, как я понимаю, теперешних правителей грамотность не очень интересует, Из этого можно заключить, что происходит очень печальный процесс насильственного лишения страны образованности, образования. И то, что людей учат сейчас, что только они правы, а все остальные враги, с этим очень тяжелым наследием придется справляться, я думаю, что не один десяток лет, если не сотни.
Вот раз для коммунистов был не так, коммунистический путь правильный, а то, собственно, все остальные враги. Или,
ну, нет, они не были врагами, они были такими, какими-то загадочными, но ведь Хрущев к ним ездил.
Ну, тут соглашусь в том плане, что там были угнетенные народы, и народы-то понимают, народы-то ни в чем не виноваты. Сейчас-то народы прямо все, значит, виноваты во всем вместе с государствами.
Это у них... Ну, из того, что я слышу, из того, что мне пишут люди во всех этих самых мессенджерах, я понимаю, что происходит удивительная вещь, что вдруг люди, живущие в России, искренне считают, что вот за пределами России живут какие-то враги, которые все хотят Россию ущучить. И почему-то они не могут задать себе вопрос, а зачем им это надо? Если им было это надо, почему тогда они помогали? Всю историю существования Советского Союза все время помогали и во время войны, и во время последствий гражданской войны. То есть все время какие-то западные страны оказывали помощь абсолютно бескорыстно. Зачем они помогали тогда и зачем они пытаются сделать все, что можно, чтобы помочь сейчас? Значит, как ни странно это звучит, но ведь вот я хожу по Лондону, и меня спрашивают очень часто, а вы откуда? Я говорю, я из России. И хоть один бы раз была негативная реакция. Человек говорит, о, как интересно. Все. Мне печально, что люди в России не все это понимают, что нет никаких врагов. Существует в международных отношениях существует один фактор – торговля. Если мы кого-то называем врагом, значит, нам он не выгоден. Вот и все.
Как по-вашему, вот люди, которые вам пишут, которые, от которых вы вот эти новые знания обретаете, как по-вашему, они, ну, нужна ли им свобода в принципе? Ощущают ли они эту потребность?
Это зависит от каждого отдельно взятого человека, от степени его развития. Людям более развитым свобода нужнее. Людям менее развитым свобода менее нужна. Людям еще менее развитым. Нужно ощущение того, что они, что они в стае. Они хотят чувствовать, что рядом с ними кто-то есть, что никто ничего не понимает, зато мы вместе. Ощущение, надо сказать, ужасное. Потому что я все-таки был приучен, воспитан в том, что человек должен думать сам за себя.
А в 70-е бывали ли, в начале 80-х, я имею в виду, до перестройки или вот перед ней годы, когда тоже уже было все отпущено или так, все равно было властям на рок-музыкантов. В годы, когда еще, условно говоря, там были преследования, вам вообще бывало страшно?
Нет, страшно нет. Бывало печально. Знаете, когда представители организации, называть которую я не хочу, все время за тобой следят, и вплоть до «Черной Волги» у подъезда, которая стояла несколько месяцев, это ощущение неприятное, это не страх, это скорее испытание. То есть, а сможешь ли ты, дорогой, вот это вынести? Сможешь ли ты в этих условиях делать то, что нужно делать? И останешься ли ты человеком? Ну, как показывает история, вроде это испытание мы перенесли. Было очень смешно, потому что рок-клуб курировался комитетом с самого начала, и при каждой встрече представители конторы всегда подчеркивали, что главное – это держать эту встречу в тайне. Вот хочу всем сказать, что никогда не покупайтесь на это. Но всех, кого я знаю, все делали вид, что этого нет. Единственное исключение был Курёхин. Вот я и Курёхин. То есть мы открыто говорили про то, что все это происходит. Ну, может быть, дай бог, помогли кому-то.
А как вы полагаете, зачем они следили за вами? Они, ну, не думаю, что они тоже так думают. Вот давайте пошлем ему испытание такое.
Нет. Так думают не люди. Так это происходит само по себе по воле Вселенной. Испытание. А зачем им это было? Ну, они же ответственны перед начальством. А в этой музыке все-таки подразумевается свобода слова, вот то, чего теперешние совсем забыли про это. Вот. И ты поешь то, что ты чувствуешь, что ты должен петь, и как ты должен это сделать. И поэтому они были обязаны за этим следить. В конце концов, это была их собственная идея собрать всех в одну банку и посмотреть, как за ними удобно будет следить. Но выяснилось, что это оказалось им не на руку, что это кончилось плохо для них.
То есть нынешние, получается, умнее, ну, эффективнее для себя, я имею в виду, действуют, не создавая никаких рок-клубов, не создавая никакого кураторства, просто, значит, разделив на своих и чужих. Вот либо ты за нас, либо, значит, ты уезжаешь или садишься.
Но вот именно в этом, с моей точки зрения, состоит отличие теперешних условий от того, что было тогда. Тогда играли в такую неприятную, но игру. Все равно делали вид, что все в порядке. Я помню, как Курёхин при мне звонил своему куратору и говорил: что вы делаете? Зачем вы закрыли наш концерт? Туда же придут журналисты. И испуганные джентльмены разрешали тут же, это было при мне. А вот теперь это так не выходит, потому что теперь весь окружающий мир враги, значит, и журналисты враги. Всех нужно посадить, все. Ну, что делать? Значит, теперь так.
Я недаром спросил насчет того, что нужна ли людям свобода, и понятно, да, что, наверное, она нужна всем по-разному, и все по-разному даже ее понимают, но это я в разрезе того, как вы примерно оцениваете будущее России, видите будущее России, людей, живущих в России. Вообще, есть ли у нее это будущее? Есть ли и насколько оно, так сказать, светлое?
Знаете, честно вам скажу, просто как математик. Россия – это огромная территория, все-таки 1/6 часть, ну, бывшая СССР, да? Yeah. Все вот эти сопряженные страны. Как говорили, 1/6 часть суши. Вот если на этом огромном пространстве живут люди. И с этими людьми сделаться ничего не может. Их можно либо полностью уничтожить, либо они будут здесь жить всегда, слава тебе, Господи. И значит, они будут продолжать жить. И опыт человечества показывает, что никакие тиранические режимы долго не держатся. И поэтому придут новые поколения, которые будут видеть все по-другому. Им придется переучиваться, им придется понимать, что нет врагов. Что есть люди с разными целями, задачами, с разными пониманиями о том, что выгодно, что невыгодно, что им нужно, что не нужно. Но врагов нет. Когда новые поколения это поймут, им придется очень много что менять.
Но мне кажется, проблема в том, что в России вообще с нетираническими режимами было так себе все время.
Честно скажу, вот я прожил в России 68 лет. И все это время проблемы с тираническим режимом не было. Это было очень интересно. Это было задумчиво и крайне забавная игра. Она могла быть очень печальной. Но все равно я не знаю никого, кто пострадал бы от этого. За все время борьбы власти с рок-н-роллом, по-моему, посадили там 2-3 человек, и то ненадолго, и то, в общем, за какие-то денежные истории. А так, чтобы кто-то сидел за правду, я такого не помню.
Ну, то есть бывали и мягкие времена, и в мягкие времена, там, условно говоря, даже далеко не при самом демократическом и вовсе не демократическом режиме, жить-то можно человеку.
Жить можно везде. У меня некоторые мои близкие друзья, простите, родились в лагере. И были там, росли там, воспитывались. И при этом выросли, ну, просто прекрасными людьми.
Я правильно понимаю, что вы как-то научились бороться, даже не бороться, а, как бы это сказать, изолироваться от страха в свое время?
Ну, знаете, ну как страх? Вот приходит человек и говорит, а вы понимаете, что вот мы можем прийти к вам домой и найти у вас литературу, которую не следует читать, и вы окажетесь за решеткой. Я говорю, у меня дома, простите, но нет такой литературы. Мне ее дают почитать на ночь, я ее отдаю. Они говорят, ну, мы можем принести с собой. Я говорю, ну, если вы принесете с собой, окей, но, значит, поделать с этим я все равно ничего не могу. Знаете, наверное, я просто исхожу из того, что реально. Я исхожу из того, что как все есть на самом деле, и принимаю это, и смотрю, как в этих ситуациях жить дальше. У меня нет идей о том, как все должно быть.
Если бы в начале 80-х или в конце 70-х, не знаю, у вас была бы возможность уехать из СССР, вы бы уехали?
Такой возможности не было, поэтому это даже не обсуждалось.
Сейчас, глядя назад, невозможно это смоделировать.
Нет, невозможно. Потому что тогда я был бы другим.
Вы общаетесь с кем-то из музыкантов, кто в России остается?
Естественно, со всеми. Ну, может быть, не со всеми, но с теми, кого я знаю.
Угу. Как они ощущают себя сейчас?
Ну, это без слов понятно. То есть все люди, с которыми я общаюсь, они с печалью, скажем, со скорбью воспринимают то, что происходит, и думают, что с этим делать, как с этим жить.
В свое время ваша песня «Поезд в огне» наряду с песней Виктора Цоя «Перемен», наверное, стала таким одним из гимнов изменений. Да, ее везде и показывали по телевизору, и каждый ее знал абсолютно, и так далее. А хотели бы вы, чтобы это повторилось с какой-то из ваших новых песен?
Наверное, тут мы говорим с очень разных точек зрения. Понимаете, я как человек, который пишет эти песни, честно признаюсь, что я пишу не то, что я хотел бы, я пишу то, что необходимо сказать. И вся тяжесть работы автора песен в том, чтобы не соврать и найти точные слова для того, что нужно сказать. А что нужно сказать, я не придумываю. Придумывают ремесленники. Вот можно позвать ремесленника, сказать, напиши песню про это и про это. Я знаю таких людей, очень даже талантливых. Но они могут написать песню про это и про это и про это, и она даже будет хорошо звучать. Но я, к сожалению, так не умею, к счастью. Не умею и не хочу. И лучше я никогда не буду писать, чем буду писать не то, что чувствую. Поэтому, знаете, весь вопрос в том, как сделать это с полной отдачей. Как сделать это по-настоящему. Потому что было... Знаете, смешно то, что нам в Советском Союзе было легко, потому что мы могли делать тяп-ляп и говорить... Ну, у нас же нет вот этого, и вот этого, и вот этого. У нас и магнитофонов нет, и продюсеров нет, и инструментов нет, и ничего нет. И Очень многие люди продолжали, в общем, так говорить и думать, даже когда все это появилось. Я, благодаря прекрасному случаю, нахожусь в ситуации, когда у меня есть все, что мне нужно для творчества. И поэтому все, что мне нужно, это выдержать и не сделать тяп-ляп, а сделать по-настоящему. Вот то, чего не совсем понимают те, кто продолжают заниматься музыкой в России, что когда делаешь не по-настоящему, это к тебе вернется. Знаете, все, что мы делали, к нам возвращается. Вот и любая ложь, любые слова не от сердца, любые слова придуманные, они вернутся и будут их мацать.
Я вот часто думаю о вас именно в таком разрезе. Как будто бы случилось пророчество из вашей же песни. Я куплю себе арфу и драм-машин и буду писаться совсем один, с двумя...
Я не один. Ох, совсем не один. Если бы вы знали, насколько не один.
Да, с двумя-тремя друзьями мирно досидим. Это я тем, кто не знает наизусть песню.
Я понимаю.
Где там молодая шпана? Но, с другой стороны, и молодая шпана как-то не очень появилась. Ну, так, по большому счету, если говорить. А с другой стороны, у вас действительно появилось все, чего не было. Я не знаю, что там счет в сберкассе, как в этом смысле, но тем не менее. Ведь все,
все... Весь счет в сберкассе уходит как раз на запись.
Да, вот. То есть, правильно ли я понимаю, что то, что вы хотели в молодости, условно говоря, или там в начале зрелости, вот, оно исполнилось сейчас, оно
да.
Вы этого добились или не знаю, или оно
да.
Само
произошло? Это случилось. Небо, как правило, имеет свойство даровать то, что людям нужно.
Ну, причем там в этой песне слышалось, что это, ну, мне слышалось, не знаю, слышалось, что это говорит не лирический герой песни, это говорит Борис Гребенщиков, так?
Вопрос автора и лирического героя темный даже для меня.
Да-да, я не хочу углубляться в анализ ваш, это единственный...
Я понимаю, да, спасибо.
Да, вашего творчества, это единственный... Значит, вы просто заговорили об этом, и вот как я понял, так сказать, произошедшее. Значит, и музыкой начали, музыкой тогда и будем заканчивать. Знаете, Аэростат – это мое окно такое в мир музыки уже много лет. Причем, ну, не только музыки, там, не знаю, кельтских праздников, например. И, честно говоря, я каждый раз поражаюсь тому разбросу, в хорошем смысле, в разнообразии, в котором вы вот находите интересную музыку. Хотел вас спросить, что мы можем почерпнуть, что вы лично можете почерпнуть, ну, условно говоря, условно, там, из Тейлор Свифт? Она вас
Если
тоже...
мы говорим именно о Тейлор Свифт, то я внимательно ее слушал. Знаете, наверное, это было лет 15 тому назад, когда все начало только появляться. Где-то в ресторане слышу, музычка играет. Я думаю, о, хорошо, девушка поет. И тогда она мне понравилась, с тех пор она продолжает петь так же хорошо, просто то, что она делает сейчас, ну, не все из этого мне интересно слушать, скажем так, потому что все достаточно однообразно. Но я вижу, какое огромное количество людей, просто миллионы и миллионы слушают ее. Я вижу эти безумные сцены в аэропортах, когда толпы таких Тейлор Свифток ходит вокруг, или, допустим, кей-поп, или что-то еще такие же. Но, понимаете, то, что мы делаем, это так или иначе время выбирает, чтобы воспитывать людей. То есть я абсолютно уверен в том, что популярными становятся именно те люди, которые делают то, что сейчас востребовано не идеологией, а природой. А природа не знает ни времени, ни пространства. Для природы все равно, что вчера, что завтра. Природа знает, вот как все идет, и готовит через посредство искусства людей для принятия того, что будет дальше. Поэтому, если сейчас нужна Тейлор Свифт, отлично. Дело в том, что люди, которые слушают нас, которые слушают то, что мы делаем, их всегда было мало, и их и должно быть мало, потому что все развиты по-своему, у всех свой уровень. Поэтому, когда я выпускаю песню, знаете, ее слушают, вот я вижу просто по Инстаграму, там 165 тысяч человек. Я думаю, ну нифига себе, ну мне повезло. Раньше там было 4,5 миллиона, 6 миллионов. Очень повезло. Значит, то, что я делаю, нужно людям. Это ощущение за все платит.
Я просто еще всегда поражаюсь тому, как вы не теряете к этому интерес. Ну, потому что очень многие люди, даже не те, кто производит музыку, это бы бог с ним. В конце концов, как у некоторых есть прямо такой подход, новые песни сочиняют тот, у кого старые плохие. Вот. А те, кто потребляют это, ну, казалось бы, потребители должны хотеть все нового и нового. Но это очень частый же паттерн, когда там люди останавливаются и говорят там, ну, как это, аквариум закончился на треугольнике там или еще что-нибудь там в этом духе, вот, такого плана. И ты думаешь, ну, как же, такое многообразие, так всего много. Как вы не теряете этот интерес?
Ну, просто приведу пример. Вот новый альбом, который корень, квадратный корень из солнца. У нас там играют лучшие музыканты Южной Африки на одной песне. Очень большое количество. В другой песне играет Лида Кавина, которая это лучшая в мире. Игрунья на терминвоксе. В третьей песне струнная написал Тони Висконти. Простите, Тони Висконти писал... продюсировал и писал ранний Тирекс и Дэвида Боуи, и не считая тысяч остальных. И когда мне выпадает счастье сотрудничать с таким количеством людей и с такими интересными людьми, и когда получается музыка, которая получается лучше, чем я думал, что она будет, знаете, что еще нужно для счастья? Вот это и есть счастье.
Спасибо большое, Борис Борисович. Спасибо.
Спасибо вам.